Каким же образом религия может дать утешение обоих типов по сравнению, например, с наукой? Обратимся к первому типу. Вполне возможно, что крепкие, пусть даже иллюзорные объятия Бога способны утешить не хуже, чем реальная рука друга или сенбернар с фляжкой коньяка на ошейнике. Но и созданные наукой медикаменты, конечно, помогают не хуже, а обычно даже лучше, чем коньяк. Что касается утешения второго типа, то легко поверить, в данном случае религия бывает чрезвычайно эффективной. Люди, пережившие землетрясение или другое страшное стихийное бедствие, часто рассказывают, как находили утешение в мысли о том, что случившееся – часть неисповедимого плана Господня, плана, который, в конце концов, обязательно приведет к торжеству добра. Для тех, кто боится смерти, искренняя вера в бессмертие души очень утешительна. Если, конечно, человек уверен, что не попадет в чистилище или в ад. Ложная вера может утешать не хуже истинной, вплоть до момента разоблачения. Это справедливо и для нерелигиозных убеждений. Уверив неизлечимого больного в непременном выздоровлении, доктор утешит его не меньше, чем действительно идущего на поправку пациента. Искреннюю, безоговорочную веру в загробную жизнь преодолеть еще труднее, чем доверие к обманщику-доктору. Ложь доктора откроется с появлением безошибочных симптомов ухудшения, а верующего в жизнь после смерти, возможно, никогда не удастся разубедить до конца. Согласно опросам, примерно 95% населения США верят в загробную жизнь. Интересно, сколько из них действительно верят в нее в самой глубине души? Если их вера искренна, разве все они не должны были бы вести себя подобно амплфордскому аббату? Когда кардинал Бейзил Хьюм сказал ему, что умирает, аббат радостно воскликнул: «Ах, какая замечательная новость! Примите мои поздравления! Как бы мне хотелось отправиться с вами!» Похоже, аббат действительно был искренне верующим. Но эта история привлекает внимание именно своей нетипичностью и странностью, вызывая почти такую же веселую реакцию, как и газетная карикатура, изображающая обнаженную девушку с плакатом «Любовь, а не война», а рядом с ней прохожего, восклицающего: «Как приятно, когда убеждения не скрывают». Почему не все христиане и мусульмане реагируют подобным образом на известие о кончине друзей? Почему верующая женщина, услышав от врача, что не протянет и года, не расплывается в улыбке, словно ей предстоит отпуск на Сейшельских островах? «Ах, жду не дождусь!» Почему религиозные посетители не заваливают ее посланиями к усопшим друзьям и знакомым? «Пожалуйста, когда вы увидите дядю Роберта, передайте ему привет». Почему верующие не говорят ничего подобного в присутствии умирающего? Уж не потому ли, что в глубине души не верят в то, что утверждают? Но, может, они верят, но боятся самого умирания? Неудивительно, учитывая, что Homo sapiens – это единственный вид, которому не разрешается в случае неизлечимого мучительного недуга обращаться для безболезненного усыпления к ветеринару. Но почему тогда самые громкие возражения против эвтаназии поступают со стороны религии? Разве с точки зрения амплфордского аббата или сейшельского отпуска нелогично ожидать менее глубокой привязанности верующих к земной жизни? Тем не менее, как ни странно, встретив яростного противника прекращения жизни из гуманных соображений или яростного противника самоубийства с врачебной помощью, можно биться об заклад, что перед вами верующий. Вслух такие люди могут заявлять, что любое убийство – грех. Но почему грех, если вы честно считаете, что ускоряете другому дорогу в рай? Мое отношение к самоубийству с врачебной помощью, напротив, основано скорее на процитированном выше замечании Марка Твена: «Быть мертвым ничем не отличается от быть нерожденным. Я окажется в том же состоянии, в каком оно находилось во времена Вильгельма Завоевателя или динозавров или трилобитов». Страшного в этом ничего нет. Но процесс умирания, если не повезет, вполне может оказаться болезненным и неприятным, вроде удаления аппендикса. Нынче мы привыкли, что от подобных испытаний нас, как правило, защищает общий наркоз. Если ваш домашний питомец умирает в мучениях, а вы не вызываете ветеринара, который даст ему достаточную дозу наркоза, чтобы животное не проснулось, вас обвинят в жестокости. Но если мучаетесь вы сами, и врач окажет аналогичную милосердную услугу вам, то его вполне могут обвинить в убийстве. Лично я хотел бы умереть под общим наркозом, какой дают в случае удаления аппендикса. Но боюсь, мне это не удастся, ибо я имел несчастье родиться представителем вида Homo sapiens, а не, скажем, Canis familiaris или Felis catus, если, конечно, я не перееду в более передовую страну, вроде Швейцарии, Нидерландов или в штат Орегон. Почему таких передовых стран немного? В основном из-за религии. Мне могут возразить, что существует большая разница между расставанием с аппендиксом и расставанием с жизнью. Не думаю, по крайней мере, если смерть неизбежна. Разницы также быть не должно, если вы искренне верите в загробную жизнь. Ведь в таком случае смерть для вас – лишь переход от одной жизни к другой. И если этот переход болезненный, то проходить его без общего наркоза не более разумно, чем удалять без наркоза аппендикс. На первый взгляд кажется, что возражать против эвтаназии и самоубийства с врачебной помощью скорее следовало бы нам, тем, кто считает смерть окончательной, а не переходом к следующей жизни. И тем не менее, мы их поддерживаем. Кроме того, как расценить сообщение одной моей знакомой, всю жизнь заведовавшей домом для престарелых, где смерть – постоянная гостья? Согласно ее многолетним наблюдениям, больше всего боятся уходить из жизни верующие. Безусловно, такой вывод требует статистической проверки, но если она не ошиблась, то в чем тут дело? Как ни поверни, не похоже, что религии удается блестяще справиться с задачей утешения умирающих. Католики, возможно, боятся чистилища. Благочестивый кардинал Хьюм попрощался с другом следующим образом. «Что ж, прощай. Полагаю, встретимся в чистилище». Я же полагаю, что сказано это было стариком не без отблеска иронии в умных добрых глазах. Доктрина чистилища позволяет бросить взгляд на абсурдный механизм работы религиозного ума. Чистилище – это что-то вроде небесного острова Эллис, приемная Аида, где собираются души умерших, недостаточно грешные для ада, но тем не менее нуждающиеся в проверке и очистке перед тем, как быть допущенными в безгрешную райскую зону. В средние века церковь за деньги продавала индульгенции. За определенную сумму можно было сократить срок пребывания в чистилище на некоторое число дней. Церковь с поразительной самоуверенностью выдавала самые настоящие, снабженные подписью свидетельства с указанием количества выкупленных дней. Похоже, фраза «нечестивые деньги» была изобретена специально для нужд римско-католической церкви. Несомненно, из всех когда-либо придуманных способов облапошивания публики, продажа индульгенций была одной из самых удачных находок. Средневековый аналог нигерийского интернетного мошенничества, только более прибыльный. Еще в 1903 году Папа Пий X выпустил таблицу с указанием количества дней, на которое сокращается срок пребывания в чистилище для разных рангов церковной иерархии. Кардиналы получали фору в 200 дней. Архиепископы в 100, епископы только 50. Но индульгенции к этому времени уже перестали продавать. Еще в средние века избавление от чистилища можно было приобрести не только за монеты. Принимались также молитвы, либо собственные до смерти, либо после смерти других людей, молящихся за усопшего. Молитвы тоже продавались за деньги. Богач мог навечно обеспечить благополучие своей душе. Оксфордский колледж, в котором я учился, Новый колледж, был основан в 1379 году и был тогда новым. Основал его один из крупнейших филантропов того времени – Уильям Уикхэм, епископ Винчестерский. Средневековый епископ мог стать Биллом Гейтсом своего времени, имея в руках аналог информационной супермагистрали для прямой связи с Богом, и накопить несметные богатства. Епархия Уикхэма была весьма обширна, и он использовал свои средства и связи, чтобы основать два замечательных учебных заведения. Одно в Винчестере, другое в Оксфорде. Уикхэм высоко ценил образование, но если процитировать официальную историю нового колледжа, опубликованную ко дню 600-летия его основания в 1979 году, главной задачей епископа было внести вклад, который обеспечил бы вознесение молитв об упокоении его души. Он оставил средства на содержание часовни с 10 капелланами, 3 служками и 16 хористами и распорядился, что в случае уменьшения доходов колледжа эти заведения должны быть закрыты последними. Управление новым колледжем Уикхэм поручил совету, выборному органу, непрерывно существующему вот уже 600 лет. Видимо, он рассчитывал, что мы будем молиться за него все эти века. В наши дни количество капелланов в колледже сократилось до одного. Служек нет вовсе, а непрерывно поступающий век за веком поток молитв за Уикэма, томящегося в чистилище, уменьшился до двух в год. Лишь хористы не подвели, и их пение иначе как волшебным не назовешь. Даже мне, как члену совета, порой неловко, что не все выполнено, как желал усопший. Согласно идеям своего времени, Уикэм сделал то же, что делают нынешние богачи, выплачивая огромные средства компаниям, обещающим заморозить тело и оберегать его от землетрясений, гражданских беспорядков, ядерных войн и других неприятностей, до тех пор, пока в будущем медицина не научится размораживать людей и вылечивать болезнь, от которой этот человек умирал.